Николай Лейкин. Голь перекатная. Читает Ксения Фокина. Бездомники. Октябрьский серенький день только еще стал потухать, только еще начало смеркаться, и в мелочной лавочке и в закусочной, помещавшихся в подвальном этаже, только еще зажгли лампы, а уж около входа в ночлежный приют начал собираться разношерстный народ, алчущий отдохновения. И каких только одежд тут нет. Вот форменное пальто, потерявшее свой первоначальный синий цвет, превратившееся во что-то буро-желтое, на спине и на рукавах с заплатами. Вот фуражка с когда-то красным околышком. Вот стоптанные сапожные опорки, из которых торчит сено около обернутых в грязные анучи ног. Вот ситцевая коцовейка, подпоясанная веревкой и надетая на здоровом детине с опухшим лицом. Вот нанковый подрясник с котомкой, привязанный за плечами. Вот примитивные обувь из телячьей шкуры, отчаянного цыбика и веревок. Серый армяк и заплатанный нагольный полушубок здесь, аристократические костюмы, валенки, роскошная уже обувь. Дымят махорочные цигарки, свернутые из газетной бумаги. Кто-то в толпе жует хлеб, вытаскивая его маленькими кусочками из-за пазухи. Кто-то в толпе говорит: «Пострелять бы в сумерчках-то! В сумерках подают чудесно, да места занять могут, и останешься без ночлега». «Как раз заполонят ночлежный, что говорить?» — соглашается с ним другой голос. «А ведь еще, пожалуй, час места ждать, пока ночлежные отворят». «Нет, и все полтора, а то и два. Ковсеночные еще не звонили». «И присесть-то негде, а я сегодня гранил-гранил мостовую». «Садись, на чем стоишь». «И то присесть». Ситцевая коцовейка с подвязанной тряпицей с кулой садится на тротуар, прислонясь к дому, и обхватывает руками колено. «Городовой сгонит! Не велено садиться-то!» — замечают ему из толпы. «Где городовой-то? А пока он придет, я уж отдохну. 60 верст прошагал в 3 дня. Как костыли-то, ой-ой, как ноют!» «Золотой рот и господин кадет?» — спрашивает его кто-то. «Он самый!» «Когда прибыли в Питер?» «Сегодня около полудня». «Успели пострелять?» «Здесь плохо. По дороге за городом стрельба была лучше». «Там всегда лучше. Там у публики сердце теплее». «Однако, как там не тепло, всех в Питер тянет. Никто там подолгу не сидит». «У меня здесь родня. Я к родне пришел в Питер», отвечает ватная коцовейка. «К родне? Так что ж у родни не ночуешь? Что ж к ночлежному дому пришел?» «Долго рассказывать, дедушка, а только у меня здесь родня с каменными домами есть».
«Ну?»
«С лавками и магазинами. Все торговцы. Дядя на своих конях разъезжает. Кони — огонь».
«Вот к штука, коль не врешь».
«Зачем врать? Завтра к ним объявлюсь. Сначала к отцу».
«Ах, и родитель даже есть».
«Папаша и мачеха, прекрасная Елена. У отца магазина электричество блещет вовсю».
«Магазин у отца? Ну-ну! Как же это тебя отец так допустил?»
«Из-за него и погибаю».
«Так, бывает».
«Бывает, что у девушки муж помирает. Ха-ха-ха!
Ты чего зубы-то скалишь? Я правильно говорю. Прямо из-за отца погибаю. Я когда-то в бобре ходил, а летом в желтых полусапожках. Серая шляпа на бекрень, при золотых часах с цепочкой. Есть лихачи на углу Невского и Садовой, что и сейчас меня признают».
«Ну вот, должно быть, сам себя и ухлопал, коли с лихачами с Садовой занимался».
«Нет, я не безобразил сначала. Конечно, это самая Аркадия и салон Варьете были мне хорошо известны, но я просто как полированный юнош порхал».
«Ну вот, и дополировался по Аркадиям-то, а то на отца клепать».
«Говорю правду, меня отец сгубил. К мачехе приревновал, к Елене прекрасной».
«Вот оно что! Так, будем верить».
«Рассказывай, рассказывай, милый», — сказал ситцевой коцовейке субъект, выленившим форменном пальто. «Долго здесь ждать, пока ночлежные отворят? Все-таки послушаем». «Шута тебе захотелось. Не дождешься? Я горд», — отвечал коцовейка. «Когда-то около меня самого шуты-то прихлебали». Молчание. Ударили в колокол ковсеночный. Некоторые перекрестились. Выцветшее форменное пальто сказала:
Ведь вот теперь на паперти во время всеночной можно бы на сороковку настрелять. Да боюсь, что народ в ночлежной нахлынет, и без места останешься». «Не настрелять, коль ты не ихний», — возражает кто-то. «Не допустят и встать на паперти. Своя артель нынче на каждой паперти-то из нищих. И чужих не больно-то принимают. Забьют, заколотят. Да и церковные сторожа на их стороне. Со сторожами-то ведь они делятся. Кондрак заключен». «Да, на манер кондраку».
А ситцевой коцовейкой разговаривал уж сермяжный армяк. «А мачеха-то твоя, значит, оказалась ведьмой?» — спрашивал армяк.
«И красоты неописанной, и доброты. И когда она ко мне склонность почувствовала, он ее тиранить начал и меня прогнал от себя. И вот тут-то я загулял, запил, потому что сердце у меня чувствительное, и несправедливости людской я не терплю».
«Так все-таки запил.
Ну вот, твоя и вина».
«Запил, мертвую запил, и все пуще и пуще. Бобры слетели с плеч, желтые полсапожки свалились. Все ниже, ниже. И пошел я, наконец, с рукой. По лавкам пошел просить пятачки. Назло ему пошел просить пятачки, чтоб срам ему был за выгнанного сына, руку к чужим людям протягивающего.
На выпивку?»
«Только на выпивку, ну и на закуску».
«Ах, вино, вино!» — тяжело вздохнул сермяжный армяк.
«Яд, а заливает горе. Я и теперь, если стреляю, то прошу на стекляночку с килечкой, а не Христа ради на хлеб».
Субъект в ситцевой коцовейке умолк. Совсем стемнело. Какой-то темно-серой шапкой нависло небо над узкой улицей. В воздухе моросило и мешало светить городским фонарям. Толпа около ночлежного приюта все увеличивалась. У входа ночлежники стали становиться в хвост. Слышались ссоры из-за мест, спорили, кто раньше пришел, кому стоять ближе ко входу в приют. Какого-то подростка отколотили. Он заревел и продолжал плакать. Появился городовой, увидал какого-то пьяного и отправил его с дворником в участок. В толпе говор.
«Вот, со своего кошта один и долой, на казенные хлеба попал. Пьяных в участках не кормят. Я сиживал, только ночлег. А на утро иди на все четыре стороны.
Все равно пятачок в кармане, ведь за ночлег-то он отдал бы пятачок.
Как же, дожидайся».
Еще с четверть часа томительного ожидания.
«А который теперь, к примеру, час?» задает кто-то вопрос. «Пора бы уж впускать нас».
«Теперь скоро», — отвечает кто-то. «Вон народ от всеночной пошел».
«От всеночной? А ты почем знаешь, что это от всеночной? Не, что у них на лбу написано».
«Гурьбой идут. Сейчас видно. Все не было никого на улице. И вдруг хлынули».
«Отворяют. Видишь?» — слышится радостное восклицание.
И действительно, двери распахнулись, и толпа двинулась в коридор, толкая друг друга. Звякают медные деньги о стойку. Приказчик выдает билеты.
«Хорошо пахнет», — шепчет кто-то в затылок, подвигающимся перед ним вперед. «Сегодня, стало быть, щи на ужин, а не каша».
«Да каша-то, братец ты мой, вкуснее».
«Кому что? А я люблю хлебово. Только бы горячее был да посолонее.
Здесь соли волю».
Через несколько минут стучат ложки о чашки, за длинными столами слышно всхлебывание, чавканье, уста жуют. Ночлежники кормятся перед отправлением ко сну. Здесь тоже очередь. Кормят партиями, одни сменяют других. Покончившие с ужином обтирают ладонью усы и бороды. Слышится сожаление.
«Хорошо и горячо, да мало, только растравило горло».
«За пятак с ночлегом, и это благодать», — отвечает кто-то.
«Конечно, тут надо подкармливаться от себя. У меня баранки есть на закуску».
«Так-то у тебя. Видишь, ты какой запасливый. А я налегке пришел».
Ночлежная мало-помалу наполняется. Нары с койками занимаются по номерам. Тускло светят с потолка керосиновые лампы, в дополнение к ним горит камин. Около него просушиваются. Некоторые ночлежники тотчас же разулись и потрясают перед огнем анучами, обувью. Выветренное для ночлега помещение быстро начинает пропахивать прелью, потом, кислым запахом овчины.
На нарах на двух койках рядом уже залегли ситцевая коцовейка и форменное пальто, потерявшее свой первоначальный вид и цвет. Они раздеваются, кладут свою одежду под голову и знакомятся. «Так купеческое отродье-то значит», — говорит форменное пальто, слышавшее еще на улице рассказ ситцевой коцовейки. «Из лавшников». «Так-так. А я, братец ты мой, от кутьи». «Угу», — издает звук коцовейка, рассматривая пальцы на своих ногах. «Стер ноги-то как? 60 ведь верст отмаршировал, а обувь балетная». «И кадет ты золотой роты», — продолжает форменное пальто. «Он самый. Спиридоном Поворотом называемый. Вот-вот. Но я то же самое. Молебны бы мне петь, по похоронам кутью с изюмом есть, а я вот по нескольку раз в году странствую из места приписки в Питер обратно. Ты чудовской, что ли?» «Нет». «Ну ты кронштадтский?» «Нет». «Лужской не можешь быть, потому я сам лужской приписки и тебя бы знал». «Шлиссельбургский я. Шлиссельбургский. Шлиссельбург-то ты и забыл». «Шлиссельбургской золотой роты я кадет. Спиридон Поворот», — отвечала ситцевая коцовейка. «Который раз в Питер пришел в нынешнем году?» «С весны третий. Летом у нас и в Шлиссельбурге не очень худо. Богомольцы у Казанской, на пароходной пристани есть заработок». «Ну, а я второй прибрел. Нам из Луги далеко. Что кронштадтским, что колпинским, что шлиссельбургским — шаль». «Ну, не больно-то и шаль, коли Шлиссельбурга. 60 верст шагать. А тянет сюда. Вот завтра объявлюсь перед родственничками». «Обрадуются?» «В ужас падут, когда приду в лавку вот в эдаком наряде, протяну руку и буду просить на стекляночку с килечкой. Первый визит к отцу».
«Не любит?»
«Кто ж любит срам? Сейчас разговор. Сын приходил во вретище, руку протягивал, милостыню просил. А я во второй раз нанесу визит. Разговор еще пуще. Потом покажу свой срам и перед другими с родственничками. В рынок приду, в рынке по лавкам с родственничков пройдусь с рукой и буду на скляночку с кильчкой просить. Потом по знакомым. А разговор-то пуще, а глазка-то шире».
«А как подают?» — поинтересовалось форменное пальто.
«Подают при стрельбе с родственники мало. Никто больше 2 гривенного не дает, а рубля-то я и не видала, не запомню. Разве кто велит зайти домой, да обноски даст?»
«А ты обноски в оборот?»
«Само собой. Нельзя же мне жить без расходного капитала», отвечала ситцевая коцовейка. «Но дело, друг, не в этом. Надо конца ждать. Конец венчает дело. Как сраму этого самого наглотаются, сейчас отец через приказчика об отступном переговоры вести начнет. Сколько возьмешь, чтобы с Питера исчезнуть? Сколько возьмешь, чтобы избавить нас от срама? Ну и говоришь цену».
«Так-так, ловко. Ну, а сколько ж заполучить можешь?»
«Да нынче 1 раз 40 взял, летом в другой раз 50».
«Рублей? Тсс, для кадета чего ж лучше? Большой капитал. Ну, а нынче опять цен поднимешь? Надеешься сорвать больше?»
«Да чего не взять, коль дадут. Буду торговаться».
Форменное пальто в восторге. «Скажи на милость, как это у тебя хорошо придумано?» – дивится он. «А вот кутье взять негде. На это наш не пойдут, хотя и у меня здесь есть дядь по матери, протопоп. Ну а как же ты потом, когда получишь отступного?»
«Я честен. Вором я никогда не был, индувательством никогда не занимался. Если уж раз взял, то уж больше на глаза им не покажусь. Я просто несчастный человек и из-за вина пропадаю. Ну, поприоденут меня, денег дадут, и я начну душеньку свою потешать, барином жить где-нибудь в уголке в сторонке. И проживу всласть, пока капиталов хватит», — рассказывала ситцевая коцовейка.
«А как капиталы к концу?»
«Ну, за одежу примусь».
«А когда одежи конец?»
«Тогда сызнова подайте на стекляночку с кильчкой. Ну ж по рынку не прошу, не конфужу их. А там порядок известный. Заберут за прошение милостыни в нищенский комитет на казенные хлеба. Если ты тоже кадет золотой рот, то порядок-то уж тебе известный. Допросы, расспросы, оденут в казенное добро и перешлют обратно на место приписки. На том и Спиридон Повороты».
Ситцевая коцовейка умолкла, почесалась и сказала:
«Спать пора. Умаялся, глаза слипаются».
Через минуту и ситцевая коцовейка, и форменное пальто спали. Спали, однако, ночлежники тревожно. Ночью они то и дело просыпались при каждом шорохе. Они ждали так называемые ими самими облавы, то есть ревизии паспортов. Причем не имеющие таковых сейчас же арестовываются полицией и уводятся. Но в эту ночь облавы не было. Ночлежники проснулись рано утром и тотчас же начали одеваться, сбираясь в поход, как они выражались. При выходе из ночлежного приюта им давали по большой кружке горячего чая, по куску сахару и по ломтю хлеба. Горячую влагу они глотали жадно, то и дело разбавляя ее кипятком, дабы увеличить число жидкости. За чаем ситцевая коцовейка и потерявшая свой вид и цвет форменное пальто опять встретились. «Стал быть, у тебя скоро пиры предстоят», — сказала коцовейке пальто, вспоминая вчерашний рассказ о свидании ее с родственниками. «Пиры не пиры, а первый-то день все же наберу по 5 алтынным да 2 гривенам рубля 2», — отвечал коцовейка. «Попочь, товарищ, на радостях-то. Я кутейницкого отродья. Мне негде взять». «Ладно, я к своим жалостлив». «Где встретимся-то? С собой тебе меня взять невозможно».
«Боже, избави! Нечто вдвоем стрелять можно, ты сам знаешь. И в одиночку-то, так и то мимо городового проскользать, да и проскользать надо. А ты как стемнеет, приходи сегодня сюда. Я буду с сороковкой. Вот на сон здесь грядущий и разопьем».
«Да будто ты сюда придешь на ночлег 2-то рубля настрелявши. При 2-то рублях ты можешь и на постоялом дворе прохлаждаться, при разносолах».
«Конечно, следовало бы отлежаться и отдохнуть. Давно уж я не прохлаждался в благодушии. Ну да вот что, приходи в сумерки на Невский к гостиному двору и жди меня там на скамейке».
«Со скамейки-то как бы городовой не согнал».
«Ты руки не протягивай, так он тебя и не тронет. Не проси около гостиного-то, уж воздержись. Ну а сгонь со скамейки, так прохаживайся».
«Ладно, спасибо, я приду».
«Приходи, а куда ночевать пойдем, там видно будет. Ведь и я тоже пока еще в неизвестности. Много ли в рынке-то настреляю? Может быть, и рубля не соберу».
Напившись чаю, соседи по ночлегу стали уходить из ночлежного приюта. Вот они вышли на улицу и подали друг другу руки.
«Сосед, а сосед, да как тебя зовут?» — спросила форменное пальто коцовейку.
«Имя мое тяжелое. Пут. Пут Чубыкин», — сказал коцовейка.
«Января 4-го празднуешь. Знаю. А меня Серапионом. Серапион Скосарев». Ночлежники расстались. Было еще рано. Часы показывали в окне часового мастера еще только 8. В подвальном этаже в мелочной лавке горел еще огонь. На улице было сыро. Падал мелкий мокрый снежок, дул ветер. Холодная сырость пронизывала до костей.
«Только-только еще отворять лавки начнут, пока я приду в рынок», — рассуждал Пут Чубыкин, ежись засунул красные руки в рукава коцовейки и поспешно зашагал стоптанными дырявыми спожонками, чтоб согреться.
Вот и рынок, где торговал его дядя-суровщик. Бакалейные щепенные лавки были уж отворены и в них торговали, но суровские еще только отворялись, а галантерейная и суровская лавка его дяди была еще заперта. Напротив рынка в доме красовался своими расписными вывесками чайный и фруктовый магазин отца Пуда Чубыкина с изображением фруктов в вазах, цибиков с чаем, стеклянных сосудов с кофе и голов сахару. Он был уже отворен. Пуд Чубыкин взглянул на него и смахнул с глаза слезу. «Вот здесь, 13-летним мальчонком, начал я когда-то привыкать к торговле. На первых порах ел в неимоверном количестве сахар, делал кораблики из оберточной бумаги, ласкал большого серого кота, всегда лежавшего на мешке с сушеным цикорием или на обернутом дерюжный мешок медном горячем чайнике с чаем, ел походя апельсины, яблоки, мармелад, невзирая на предупреждение приказчиков не делать этого». И вспомнилось Чубыкину, как он на первых порах объелся продажными сластями, заболел, долго хворал и, наконец, выздоровел. В лавке говорили: «Обожрался раз, так уж теперь зря есть не станет, отвратит от сладкого». И помнит Пут Чубыкин, что его действительно отвратило от сладкого. Сахар, ковришка, медовые мятные пряники и мармелад сделались ему противными. Он даже чай и кофе перестал пить в накладку.